بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Мы приступаем с вами к изучению следующей главы. باب ما جاء في الرقى والتمائم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
Глава восьмая. О заклинаниях и амулетах. В Ас-Сахиха аль-Бухари и Муслима приводится хадис Абу Башира аль-Ансари о том, что он сопровождал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в одной из его поездок, когда тот послал гонца с приказом снять с шеи верблюдов все ожерелья из обветшалой тетивы, и чтобы не осталось ни одного ожерелья, которое не было бы сорвано. Передают, что Ибн Мас'уд рассказывал: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину, заклинания, амулеты и привораживание являются проявлением многобожия». Этот хадис передали Ахмад и Абу Дауд. Передают, что Абдуллах ибн Укейм рассказывал, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто повесил на себя что-то, веряется этому». Этот хадис передали Ахмад и Ат-Тирмизи. Ахмад передал следующие слова Руайфи. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «О Руэйфи, возможно, ты проживешь долго, поэтому передай всем, что если кто-то будет закручивать бороду, носить ожерелье из обветшалой тетивы и очищаться от экскрементов навозом животных или костями, то Мухаммад не имеет отношения к такому человеку». Передаю, что Саид ибн Джубейр сказал: «Тот, кто сорвал с человека амулет, подобен тому, кто освободил одного раба». Об этом сообщил Ваки. Он же сообщил, что Ибрахим сказал: «Они запрещали любой амулет, будь то аяты Корана или нет».
Итак, глава Баб Маджаафи Рука ва Тамаим, глава о том, что сообщается по поводу Рука и Тамаим. Что такое Рука? Рука – множественное число от слова Рукья. Рукья, то есть чтение каких-то заклинаний для лечения. Рукья. Множественное число рукья – рука. Есть рака, глагол рака – ирки, то есть читать, отчитывать. Есть глагол ракия – подниматься. Некоторые люди путают эти два глагола. Так, рука, что это? Множественное число, слово «рукья», то есть чтение заклинания, по поводу, что это такое, еще подробнее поговорим чуть позже. Так, глава, что сообщается по поводу «рука» и «тамаим». «Тамаим», мы говорили с вами, «тамаим», множественное число, слово «тамима», амулет. Почему называется «тамима»? От глагола «тамма ятимму». «Тамма ятимму». То есть они назвали эти амулеты словом «тамима», считая, что благодаря этим амулетам достигается что-то хорошее, тамам, порядок, хорошее что-то, успех какой-то, устраняется с глаз. Человек освобождается от сглаза. Поэтому назвали тамима. Что сообщается по поводу заклинаний и амулетов? Посмотрите, автор предыдущую главу как назвал? Глава о том, что ширком является, или к ширку относится ношение колец, веревок и тому подобное. А здесь не сказано, к ширку относится. Сказано, что сообщается по поводу заклинаний и амулетов. Почему? Потому что заклинания рока, их хукм, отношение ислама к ним, отличается отношения веревок, колец и прочего для устранения беды или предотвращения беды. Отличается. Поэтому там автор однозначно говорит, относится к ширку, без исключения. А в этой главе нет, не говорит, что это ширк. Почему? Потому что рука, заклинание, не все заклинания являются ширком. Есть те, которые являются ширком, есть те, которые не являются ширком. Потому что рукья, чтение заклинаний, делится на два вида. Рукья шариия, то есть религиозно, шариатская, дозволенная шариатом рукья, одобренная шариатом рукья, чтение заклинаний. И ширкия, рукья ширкия, то есть языческое заклинание, где есть ширк. Что касается тамаим, тамаим, то есть амулеты, то да, амулеты, они все ширк, а разногласия есть только по поводу амулетов, которые из Корана. Здесь есть разногласия. Поскольку есть разногласия, вопрос нуждается в уточнении. Опять же, автор не говорит поэтому так однозначно, что к ширку относятся заклинания и амулеты. Хорошо, говорит, что сообщается по поводу заклинаний и амулетов. Понятна причина это? Почему автор так назвал эту главу? Почему нет упоминания ширк? Потому что вопрос нуждается в чем? В разъяснении. Итак, рукья, заклинания делятся на два вида. Ширкия и шариия. То есть те, которые являются ширком, и те, которые дозволены шариатом. Те, которые дозволены шариатом, что это за заклинания? Это те заклинания, где присутствуют три условия. Три условия. Первое. В них не должно быть ширка и запрещенного. Они должны быть из Корана, эти заклинания, или сунны, или посредством упоминания имен и атрибутов Аллаха. Это первое условие. Второе условие. Чтобы заклинания произносились известным, понятным, слышимым языком. То есть они должны произноситься как? Чтобы это было что-то известное, чтобы это было понятное и чтобы это было слышно. Заклинания должны быть что? Слышными. Третье условие. Человек должен быть убежден, в котором читаются заклинания, должен быть убежден, что это просто сабаб, что это просто причина. Итак, три условия, которые выдвигаются для того, чтобы какое-то заклинание считалось шариатским, то есть одобренным шариатом. Если отсутствует хотя бы одно из этих трех условий, то от шариатского заклинания переходит в разряд рукья ширкия, языческого заклинания, заклинание, в котором ширк. Первое условие. Какое? Первое условие.
Тексты заклинания должны быть из шариатских текстов, то есть или из Корана, или из Сунны.
Там не должно быть ширка и запретного, должны быть из Корана, Сунны или посредством имен и атрибутов Аллаха. Посредством имен и атрибутов Аллаха. Из Корана должны быть, то есть это сурат аль-Фатиха, например, читается в качестве заклинания. Или аят аль-Курси, или что-то другое из Корана. Из Сунны, например, Аллахумма раббаннас, азиб аль-баас. Ишфини анта шафи, у Аллах, Господь людей, удали этот недуг, исцели меня. Или посредством сказано имен, атрибутов Аллаха, то есть человек поднимает руки и просит Аллах Субханаху Та'аля, говорит: «Я хайю, я кайюм, икшифна ма назалаби». «О живой, я хайю, я кайюм, вседержитель, устрани от меня то, что меня постигло, или то, что постигло моего брата». Таким образом. Второе условие какое было? Произнесено на известном языке, понятно, слышно. То есть это не должно быть какое-то бормотание. Какие-то произносит непонятные слова. Или бормочет, так что не слышно, что он там бормочет. Или он вот так вот мешает буквы, так что ничего не понятно, что он там читает. Вопрос. А должно ли быть заклинание чтения его рукья обязательно на арабском языке или нет? Уляма говорят, что основой является, основой и правилом. То есть асаль, что да, на арабском языке заклинание должно быть. Если только человек не может говорить на арабском языке. В таком случае, если он не может говорить на арабском языке, что он может сделать? Он обращается с дуа к Аллаху Субхану Тааля на своем языке. А читать заклинание не на арабском языке. Не дуа, а заклинание читать не на арабском языке. Нет, мы скажем, это неправильно. Почему? Потому что в шариате нет таких заклинаний, которые не на арабском языке. В шариате все заклинания, они что? На арабском языке. Но если человек не знает арабский язык, что тогда делать? Мы сказали, тогда он может обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля посредством мольбы, посредством дуа на не арабском языке, на своем языке. Но при условии, братья, с условием, что он не будет искажать, изменять имена Аллаха Субхана ва Та'аля, потому что имена Аллаха Таукайфия. Что значит Таукайфия? То есть ниспосылаются Аллахом, они ниспосланы Аллахом. Человек не может сам называть Аллаха Субхана ва Та'аля, и люди не могут сами называть Аллаха, как они хотят. Его имена Аллах, как себя назвал, так его только им нужно называть. Итак, еще раз. Рукья, основа заклинания, что они читаются на арабском языке. Если это чтение заклинания именно, то тогда только на арабском, потому что все заклинания в шариате только на арабском. Если человек не знает арабский, для него выход какой? Хорошо, делай дуа, обращайся к Аллаху на своем языке, но только помни, что ты не должен изменять имена Аллаха Субхану Тааля, искажать имена Аллаха Субхану Тааля. Например, из имен Всевышнего имя Аллах. Имя Аллах, правильно? Правильно. На персидском языке говорят они, есть у них такое слово, говорят на Бога как Худай. Говорят Худай. Неправильно, если человек меняет имя Аллах Субхану Тааля и говорит: «Я Худай, дай мне что-то там, исцели меня, я Худай». Хорошо. Потому что это один из видов ильхада. Ильхада, то есть отклонение в именах, в вопросе имен Аллаха Субхану Тааля. Ильхад это называется. Что делать этому человеку? Аллахумма, я Аллах, я хайю, я кайюм. А потом говори на своем языке уже. Проси уже потом на своем языке. Но имя Аллаха произноси как так, как Аллах назвал себя, Субхану ва Тааля. То же самое, например, Год, да, или Бог, о Боже, о Господи и так далее. Человек не должен так обращаться к Аллаху, Субхану ва Тааля. Как должен говорить? Аллахумма, я Аллах, я Раб и так далее. То есть это человек, ему несложно выучить имена Аллаха Субхану Тааля на арабском языке. Или говорить «Я Танру», как это в тюркских языках, хорошо, «Я Танру» и обращаться так. Нет, так не обращайся к Аллаху, обращайся к Аллаху, так как Аллах назвал себя Субхану ва Тааля. Если человек вот так вот читает теперь заклинания тихим голосом, читает, мы не слышим, что он читает. Что мы скажем в таком случае? Мы скажем «Нет, читай, пожалуйста, вслух». Так, чтобы мы слышали, или иначе это похоже на какие-то заклинания колдунов, на какие-то колдовские заговоры, то обязательно нужно читать так, чтобы было слышно. Это у нас какое условие было? Второе условие. Должно быть слышно, понятно, в известном языке. Арабский язык это, если это заклинание, если не знает арабского, значит делает на своем языке, но не искажает при этом имена Аллаха Субхана ва Та'аля. Третье условие было какое? Да. Человек должен быть убежден, что эти заклинания – это просто что сабаб, это причина. Будет действовать в том случае, если Аллах, Субхану ва Тааля, пожелает, чтобы принесло это пользу. То есть должно быть очень прочное убеждение, что в руках Аллаха, Субхану ва Тааля, получение пользы или отвращение вреда. Только в руках Аллаха. Поэтому мы с вами проходили хадис про людей, которые войдут в рай без отчета и наказания. Одно из их качеств какое было? «Ля истарку». Они не просят рукья. Почему, мы говорили с вами, почему эти люди заслуживают того, чтобы войти в рай вот так без отчета и наказания? Это одно из их качеств. Не просят рукья, да потому что люди привязываются к рукья, вот к этим заклинаниям, чтобы их почитал кто-то. Очень сильно привязываются. Они относятся к этой вещи, к чтению заклинаний, к рукья, больше, чем просто к причине. Связывают с этим свои сердца. Не как к причине относятся. И поэтому вот так вот отказ от того, чтобы просить у кого-то читать тебе рукья, посмотрите, какая за него большая награда от Аллаха Субхана ва Тааля. Что касается тамаим, амулетов, мы сказали с вами, что амулеты, они все являются ширком. Хуком всех амулетов ширк. Любой амулет, волчий глаз, пёсий хвост, не знаю, что угодно, хорошо. Все это будет что? Ракушка и так далее. Все это что? Ширк. Все это ширк. Исключение только, если из Корана. Если из Корана, то здесь есть разногласия, разногласия с древних времен, со времен саров. Но более правильно, что и амулеты из Корана тоже являются харамом. Это более правильное мнение. Мы говорили с вами почему. По четырем причинам, которые мы, иншаллах таля, повторим чуть позже. Первый довод, который привел здесь автор, рахималлаху тааля, сказано в сахихе от Абу Башира аль-Ансари, ради Аллаху анху, что он находился вместе с пророком, алейхиссалату вассалам, в одном из сафаров, в одном из путешествий, в одном из походов. Асфар – это множественное число слова сафар. Сафар, всем понятно, что такое сафар. Когда человек покидает место своего жительства, уезжая куда-то, называется сафар. Почему называется сафар по-арабски? Арабский язык вообще удивительный язык. Названия чего-то не даются случайно. Очень логичный язык. Две причины, почему сафар называется сафаром. Физическая причина – ясферу, то есть человек, он становится открытым, он появляется, он становится видным. Почему? Потому что он выезжает уже за свой город, то есть застроенная часть, село там или город, он выезжает и становится видным, и называется ясфер, хорошо, язар. Открывается он, видным становится. Это такая физическая причина. И причина есть еще такая ма'нави. Не физического плана причина, потому что путешествие, слово это «есфер» вообще означает, что открыть, раскрыть, да? Потому, тут раскрыть, почему? Потому что человек выехал из города, стал виден. А вторая причина «есферу» – «сафар есфера нахля кирча». «Сафар» раскрывает характер человека, его моральные качества, его ахляк. Очень сильно проявляется в путешествиях вот эти вещи. Привычки человека, характер человека, склонности, его нравственность и так далее. Потому что если хочешь узнать человека, один из способов – это с ним куда-то поехать. Ну так, чтобы не очень просто было там, конечно. Когда просто не можешь не раскрыться. Но когда какие-то уже сложности начинаются в пути, то сразу ясно становится, кто есть кто. И так сказано, были с пророком, алейхиссалату вассалам, в одном из путешествий. Не сказано, куда они ехали. Мы с вами говорили до этого, что знание подобных вещей, о которых не говорит, да, передатчик. Или не называет имя, или не называет, что это было за путешествие. Знание почему не упоминается? Что это? Потому что это сильно не влияет на фикх, не сильно не влияет на хукм, не меняет хукм. Неважно, куда ехал человек, хукм остается тот же, то, что сказано в хадисе. Более того, неважно, в сафаре это, в путешествии это или дома, все равно хукм остается тот же, того, о чем сказано в этом хадисе. Все равно вешать какие-то амулеты будет харам, будь то путешествие или нахождение человека дома. Итак, мы находились с пророком, алейхиссалям, в одном из путешествий. Не сказано, какое это было путешествие, потому что это не меня, от этого не зависит. Фарсаля расуля, и он отправил посланца. Пророк, алейхиссалям, отправил посланца. На что это указывает? На то, что пророк, алейхиссалям, беспокоился очень о состоянии людей, о религиозном положении людей, как они, переживал за них. Если видел, что они делают что-то, что запрещено, что является харамом, значит, запрещал это, сообщал людям о том, что это нельзя, удерживал их от этого. Если видел, что есть какое-то пренебрежение или упущение выполнения, наоборот, обязанностей, приказов Аллаха, то приказывал им делать это, пророк алейхиссалям. И вот так вот каждый руководитель, человек, под началом которого кто-то находится, или он опекун, или он попечитель, или ты просто своей семье попечитель, ты обязан переживать за своих подопечных, следуя примеру пророка, алейхиссалату вассалям, естественно, руководствуясь в этом нормами, правилами шариата, как все это делается. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, чтобы этот посланец объявил, что «Ла ябкаянна фи ракабати баирин киладатун мин ватар ау киладатун илля култиат». Пусть не останется на шее ни одного верблюда ожерелье или ошейник из тетивы, или просто ошейник, без того, чтобы не был он сорван. То есть нужно обязательно сорвать. Сказано, киляда ту мин ватар ау киляда. Ошейник из тетивы ау киляда. Или ошейник. Почему так сказано? Это не пророк, алейхиссалям, сказал этому посланцу так, скажи, пусть не останется ошейник из тетивы или ошейник. Это передатчик хадиса сомневался. Посмотрите, передатчики хадиса. Какая точность передачи. Он не помнит, казалось бы, ну что-то, просто сказать ошейник или ошейник из тетивы. Но он, поскольку сомневается, он уточняет это. Это указывает на точность передачи, как передавались хадисы. Точно, как заботились о точности передачи передатчики. Передатчик сомневался, что сказал пророк алейхиссалям передать. Пусть не останется ошейник из тетивы или просто ошейник. Скорее всего, первое. Пусть не останется ошейник, киляда, минер, вотар из тетивы. Почему? Потому что обычно эти ошейники от сглаза, их делали из ватар, из тетивы. Что такое тетива? Ватар или аутар, множественное число аутар. Что это такое? Это когда, то, что делалось из жил коров или барашков или коз. Из этих жил делалась вот эта тетива. Использовалась для чего? Использовалась для того, чтобы делать из них лук, чтобы потом стрелять, да, из этого лука. Потом, когда эта тетива, она становилась старой, уже ветшала, что они делали? Они вешали это на верблюдов. Такие как ошейники, как ожерелья, вешали это на верблюдов. Для чего? Они были убеждены, что это защищает от айн, то есть от сглаза. Защищает этих животных от сглаза. Конечно, эти убеждения, это порочные убеждения, неправильные убеждения. Почему? Потому что вешать что-то, вешать тетиву или что бы то ни было, это не является сабаб, это не является причиной, установленной Аллахом Субхану Таля, ни в его шариате, ни в бытии. Ни с точки зрения бытия совершенно нет какого-то разумного механизма, как это может тетива как-то защитить человека, защитить верблюда этого от сглаза. Или отогнать джинов. Они считали, что это отгоняет джинов. Мы говорили с вами, что привязываться к чему-то, считая это причиной, что не является причиной ни шариатской, ни физической, это ширк. Потому что человек объявляет это причиной, объявляет причиной то, что Аллах, субхану тааля, не сделал причиной ни в своем шариате, ни в своем предопределении. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, приказал людям сорвать вот эти вот ошейники, киляда, множественное число каляет, с этих верблюдов. Хорошо, если это не ошейник из тетивы, если это что-то другое. Мы говорили с вами, что на самом деле не меняется хуком. Пусть это будет что-то другое. Пусть это будет тетива, пусть это будет веревка, пусть это будет колечко, пусть это будет что-то из дерева сделано, или пусть это будет какое-то старое, не знаю, старая калоша, старая туфля, как некоторые вешают, хорошо. Или пусть это будет старая шина, колесо автомобиля, или какие-то надписи и так далее. Все это харам. И неважно, куда повесят. Тут сказано, с шеи пусть сорвут. Не значит, что только на шее, если висит, то сорвать. Если на лапе, на руке у человека, то же самое. На ноге то же самое. На шее то же самое. Над дверью повесил то же самое. Внутри дома повесил то же самое. В машине повесил то же самое. От этого хуком не меняется, братья. Некоторые думают, что это касается именно тетивы, и касается именно, если висит на шее. А если вешается ошейник, но для нужды, чтобы, например, вести его, как поводья, да, вести животное и так далее, то здесь это нужда и нет порочного убеждения никакого, что это устраняет сглаз, поэтому в данном случае проблем нет. Какие выводы из этого хадиса? подытоживая просто то, что мы изучили, что человеку, который является руководителем, ему следует опекать людей, заботиться об их состоянии, прежде всего об их религиозном состоянии, смотреть, какие есть нарушения у людей, какие есть упущения у людей. Это важно. Не так, что ты теперь не обращаешь внимания. В рамках шариата ты должен обращать внимание, какие есть упущения, наоборот, какие совершаются запретные действия. Второе, именно ваджиб, человеку, который является попечителем, заботится о шариатской стороне, о соблюдении шариата. Если видит харам, значит, нужно удержать от харама. Видит, если, что не выполняется ваджиб, значит, приказывает совершать ваджиб. Следующий вывод, что нельзя вешать на шею или на что-то, на другую какую-то часть тела животных или человека что-то, любой амулет для сглаза, потому что это что? Объявление причиной, то, что Аллах Субхану ва Тааля не сделает причиной. То есть они думают, что это причина для устранения вреда или, наоборот, получения пользы, а это не так. Ни с точки зрения шариата, ни с точки зрения бытия, поэтому это является что? Это является ширком. Еще вывод из этого хадиса – обязательность исправления мункара, исправления порицаемого. Этапы исправления рукой, если не может рукой, значит что? Не имеет права, если рукой, значит чем? Своим словом. Если словом будет еще хуже, то хотя бы что сердцем человек должен осудить мункар. Следующий хадис сказано от Ибн Масуд ради Аллаху قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم تولى تشيك روى أحمد وأبو داود.
Передают, что Ибн Масуд рассказывал: я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: воистину, заклинания, амулеты и привораживание являются проявлением многобожия. Этот хадис передали Ахмад и Абу Дауд.
Так сказано, что Ибн Масуд сказал: поистине, заклинания и амулеты и привораживание являются ширком. Как совместить этот хадис и другой хадис, который мы с вами недавно упоминали: «Ля рукьята илля мин айнин ау хума». Заклинания читаются для сглаза, от сглаза и от чего? И от укуса. Читаются, в хадисе сказано. А здесь сказано ширк. Почему? Как ширк, если пророк, алейхиссалям, говорит, что читается. Как совместить эти два хадиса? Хадис сказал: «Инна рука, поистине заклинание». Ар-рука, эль здесь, братья, она не истигракия. Что такое истигракия? Вот это эль частица, эль. Например, китаб, аль-китаб. Это «эль», она может разные смыслы давать слову, разные смыслы несет. Может быть, истигракия на что указывает? На всеохватность. То есть все заклинания, «ар-рука», все заклинания «щерк», так можно понять. А может быть, «эль» здесь не в значении истигракия, то есть всеохватность, а в значении «известное тебе», «известные вам». Хорошо, это называется «ахдия», «лиль-ахд». И вот сказал Господь ангелам, что сказано там? Лиль маляика, да, ангелам эль здесь. Значение что? То есть ангелы известны. Здесь тоже эль, братья, она не истигракия, не значит все. Означает что? Означает, то есть известные вам вот эти заклинания, которые являются ширком. Хорошо? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал людям, которые знали вот эти заклинания, ширковские заклинания. Вот, и вот эти ширковые заклинания, ширковские, известные вам, они являются чем? Они являются ширком, эти ваши языческие заклинания. Хорошо. Что касается тамаим и амулеты. Амулеты, смотря какое мнение считать правильным. Если считать мнение правильным, что и из Курана тоже является запрещенным, тогда что? Эль здесь не будет, будет истиграфия, да, что тоже запрещено. Но в любом случае, все равно из Курана, ну там можно сказать харам, не говорится ширк, говорится что? Путь к ширку или харам. Поэтому тоже эль здесь будет не истиграфия, а какая? Лиль ахад. То есть просто известные вам амулеты являются чем? Ширком. Вот известные ваши вот эти амулеты все, кроме Курана, да, как из Курана, они являются чем? Являются ширком. И тиваля, привороты. Ну, привороты все являются ширком. Здесь «эль» может быть что? Истигракия. То есть любые привороты, они являются ширком. Этому хадису, братья, предшествует история. То есть передача Ибн Мас'удом вот этого хадиса, когда он сказал: я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил. Этому предшествует история. Какая? Что Зейнаб, жена Абдулла ибн Мас'уда, сообщает, что увидел Абдулла ибн Масуд, Абдулла, говорит он, увидел на мне, на моей шее веревку. Он спросил Магаза, что это за веревка? Я сказала, она отвечает, Хайтун рухья ли фи. Она сказала, это веревка, на которую мне прочли рухья. Прочли мне заклинание. И вот она одела эту веревку. И она говорит, он взял и сорвал с меня эту веревку. А потом сказал, Антум алю абдилля ля агния ани ширк. Вы семья Абдуллаха, то есть Абдулла ибн Масуда. Вы не нуждаетесь в ширке. Самиту Расуля Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям якуль. Я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил, Инна рукава тамаим ва тиваля та ширк. Поистине заклинания и амулеты, и привороты ширк. Вот предыстория этого. Абдулла ибн Масуд увидел на своей жене вот такую вот веревку и сказал. Когда он произнес эти слова, что я слышал, что пророк алейхиссалату вассалям говорил, поистине заклинания и амулеты, и привороты ширк, она говорит, я сказала, почему так ты говоришь? لقد كان عيني تقذف وكنت اختلف الى فلان اليهودي فاذا رقاها سكنت. Почему ты так говоришь? Она говорит, у меня стрелял глаз, я ходила к одному иудею, и он читал мне рухья, и успокаивался глаз, успокоился. فقال عبد الله انما ذلك عمل الشيطان كان ينقص بيدي. Поистине, Абдулла сказал, поистине это было деяние шайтана. Он колол глаз твой своей рукой, поэтому он стрелял. Фаиза рукия кафана. А когда читал заклинание, то есть это иудей читал заклинание, он оставлял глаз, не колол его. Инна макана якфики антакули кемакана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Тебе было достаточно, говорит он своей жене, сказать то, что говорил пророк алейхиссалату вассалам, азиб аль-бас, рабба нас, ишфи ва анта шафи, ла шифа илля шифаука, шифа ла югадиру сакма. Удали эту боль, эту болезнь, о Господь людей, поистине ты исцелитель, нет исцеления, кроме твоего исцеления. Исцели таким исцелением, после которого не будет болезни. То есть не вернется эта болезнь снова. Хадис передал, сказано здесь имам Ахмад и Абу Дауд, и другие также передали этот хадис. Такова история произнесения Абдулла ибн Масуда, упоминания этого хадиса от пророка, алейхиссалату вассалам. И так сказано, инна рука, поистине рука. Рука это что? Джама, то есть множественное число от слова рукья. Да, мы говорили с вами. Мы с вами сказали, что рука здесь не имеется в виду все заклинания, а имеется в виду именно заклинания, в которых есть нарушение тех условий, о которых мы с вами говорили. То есть языческие заклинания. То есть это аму, рида, бейхас. То есть вроде общее, но имеется в виду, что здесь конкретное. То есть те заклинания, которые не сообщаются в шариате, не являются чем? Дозволенными. Если есть в шариате, то это, конечно, шариатские заклинания не являются ширком. Как про фатиху пророк алейхиссалату сам сказал, «Маю дрейка она рукья». Откуда ты узнал, что она фатиха рукья? Является заклинанием. Хорошо, братья, если нет в шариате этого рукья, то есть это не аят, не хадис, но нет вот этих нарушений тех условий, о которых мы с вами говорили, то будет это ширк или нет? Нет. Более правильно, что нет. Потому что слова пророка алейхиссалям не могут противоречить друг другу. Поэтому дозволенное шариатом, это, во-первых, те рухья, те заклинания, которые переданы в шариате. А во-вторых, это, пусть не переданы в шариате, но они не нарушают условия, которые выдвигает шариат к рухья. То есть, это может быть своими словами дуа, как мы говорили. Да? Дуа человека, к которому обращается он своими словами к Аллаху Субхана ва Тааля. Это тоже разрешено. Мы говорим сами, даже если это не на арабском языке, только при условии, что он не будет искажать имена Аллаха Субхана ва Тааля. Итак, это очень важный вопрос. Что некоторые уляма говорят, что только те рухья, которые переданы в шариате именно, только их можно что использовать. Другие уляма говорят, нет, более широко. Если нет ширка, тогда можно использовать и другие тоже. Но другие, что значит другие? Значит, что он придумал свои какие-то заклинания. А о чем речь идет? О дуа. То есть человек обращается к Аллаху Субхану Тааля с дуа. Это тоже что? Тоже дозволено. Дальше тамаим. Тамаим, мы говорили с вами, что это? Множественное число от слова тамима. Автор говорит потом, что это та вещь, которую вешают на детей, чтобы защититься от сглаза. Тоже из ширка. Почему это ширк? Потому что не сделал Аллах Субхану Тааля этой причиной для избавления или предотвращения сглаза. Хорошо, а если человек так одевает своего ребенка в такую обветшалую одежду, боясь, что его сглазят, некрасиво как-то так одевает, боясь, что его сглазят, разрешено это или нет? Ну, вопрос такой, немножко, может быть, спорный. Шейх Усаймин говорит более явственно, что это не является грехом. То есть здесь нет проблемы. Почему? Потому что здесь человек ничего не делает. Он просто оставляет. То есть он просто отказывается от чего? От украшения. Того, чтобы нарядно одевать. Здесь отказ, а не совершение чего-то. Просто не делает так, чтобы был красивым этот ребенок, казался людям красивым, потом его сгладят из-за этого. Наподобие того, что сделал Якуб, алейхиссалям, когда он сказал своим сыновьям, чтобы они входили в Египет, как? Не через одни ворота, а из разные ворота, потому что они будут, если группа такая, братья все молодые, здоровые, то могут их сглазить. Ну, сказал сразу им, Якуб сразу сделал оговорку, что не, от Аллаха не могу вас избавить ни в чем. То есть, если Аллах пожелает, чтобы вас все равно коснулся сглаз, он все равно коснется. То есть, это просто как причина. Упоминает Нуркейм Задуль-Маад, что Аллаху алям, достоверность этого предания надо посмотреть, насколько оно достоверно. В любом случае, Нуркейм упоминает, что Усман, рады Аллаху Тарам, увидел мальчика, ребенка, красивого ребенка, и он сказал, закрасьте его, это вот эта вот ямочка здесь на подбородке, когда улыбается, особенно ребенок, становится обидно эту ямочку, он сказал, закрасьте ее, то есть черным, чтобы она вот так не бросалась в глаза. Как бы то ни было, одевать такую одежду некрасивую, то есть отказываться от украшения, это не как сделать что-то, не как повесить амулет, поэтому, говорит шейх Усаймин, что, иншаллах, здесь в этом нет проблемы. Дальше, что касается теперь того, что часто делают люди, берут листочки, на которых написан Коран, или несколько листочков из Корана, потом это зашивают в какой-то кусок кожи или кусок материи, одевают на ребенка, на руку или на шею ребенка. Мы сказали с вами, что здесь есть хиляф, да, то есть разногласия среди уляма. Но этот хадис, он очевидно указывает все-таки на что. То есть его очевидно, значит, смысл его, что все-таки это запрещено, что это делать нельзя. Некоторые что делают еще? Некоторые берут и мелкими-мелкими буковками пишут на листочках весь Коран. Весь Коран, вот, мелкими-мелкими буквами написано, так что не прочтешь это даже. А потом вот этот весь мусхав, маленький такой, его помещают в какой-то такой футлярчик и вешают на ребенка. Ну, мы скажем, что не делали этого сарафусаля, не делали подобного. То есть это уже беда, это беда. Что-то выдуманное. Кроме того, в этом есть унижение для Корана. Потому что этот ребенок, тем более, как он будет относиться к этому? То, что футлярчики у него, Коран. Может быть, будет течь слюна его на это. Может быть, испачкает наджасой. Или человек будет входить в отхожее место с этим. Какие-то грязные места. Поэтому это уважение. Неуважение Корану, к сожалению. Сегодня многие люди свели вообще ибадаты только к табаруку, только к получению благодати. То есть сама суть духа ибада, что это служение твоему Создателю, дух этот ушел, и осталось только получение бараки. Все делают, чтобы получить бараку только. Смотрите, как люди в хаджи себя ведут. Ведь они подходят к Каабе, подходят к Рукнуль-Ямани, к Йеменскому углу. Подходят для чего? Просто, чтобы потереться, да, тронуть и пройти. Это сунна, но они же делают не потому, чтобы выполнить сунну пророка, алейхиссалату вассалям, и тем самым получить награду от Аллаха. Делают для того, чтобы вот так вот получить бараку. Начинают обтирать, потом обтирают своих детей своей рукой, протрут рукой угол, потом опять трет своего ребенка или грудь ребенка. То есть они сделали обтирание йеменского угла, который является айбада, превратили это просто в получение чего? Барака. Для табаррука, не для поклонения. Это, конечно, невежество. Посмотрите, Умар ибн Хаттаб по поводу черного камня, он что сказал? «Иннани а'ляму аннака хаджар, ля тадурру ва ля танфа». Я знаю, что ты просто камень, не приносишь ни вреда, ни пользы. «Ва ля уля анни раиту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям юкаббилук ма каббальтук». Если бы я не видел, что пророк, алейхиссалату ва саллям, тебя целовал, я бы не поцеловал тебя. Почему это делаю? Следуя сунне, желая награды от Аллаха субхана ва тааля, а не для табаррука. Сегодня у людей дома Коран. Для чего? Они его открывают, читают, живут по нему. Нет, они говорят, табаррук. Как это дом, в нем нет Корана, не будет бараки. И вешают, и висит он 20 лет, 30 лет, никто даже не открывает его. Более того, даже такое внегласное табу, что вообще нельзя открывать. Это только по каким-то очень таким особым случаям. Только особые люди могут скрыть этот футляр и достать мусав, открыть его. Совершенно подмена предназначения произошла. Дальше сказано тиваля. Тиваля тоже щит. Что такое тиваля? Это когда какую-то вещь делают, вешают ее на мужа или вешают на жену и утверждают, что если повесить на мужа, то он будет любить жену. Если повесить на жену эту вещь, то будет любить жена мужа, наоборот. То есть так, приворот. Это, конечно, тоже щит, потому что это никакая не шариатская причина. Не шариатская и не бытийная причина. Ни в шариате, ни в бытии. Не может быть это причина для любви между супругами и согласия между ними. Сюда же относятся братья и обручальное кольцо. То, что называют иногда по-арабски дибля. То же самое. Когда покупают эти кольца, одевают супруги друг друга его, или один супруг одевает второму супругу. И очень боятся, если не будут носить эти кольца. Или один из супругов снимет кольцо и положит куда-то, очень боятся. Если потеряют, то очень боятся тоже. Почему? Потому что это знак того, что прошла любовь. Потому что они считают, что действительно в этом это кольцо обручальное причина для сохранения союза, для сохранения любви между ними. И говорят, пока на руке у твоего мужа это кольцо, значит, что все нормально. Признак того, что отношения сохранены. А если нет, значит все. Значит, это плохой признак. Вот если такое намерение у человека, такие взгляды на это, то это малый щирк. Это малый щирк. Если нет этого намерения, все равно мы скажем, а как правило, это намерение есть. Обычно с обручальным кольцом люди, как правило, они связывают вот это вот поверье, хорошо, все равно бытует, что обручальное кольцо какой-то залог сохранения союза. А потеря его признак плохой, что значит брак плохо кончится. Но даже если такого убеждения нет, все равно это уподобление христианам, уподобление не мусульманам. С этой точки зрения этого делать нельзя, что это обычай взят от них. Более того, с чем связан этот обычай? Он связан с акидой таслиса, акида тут таслис, то есть связан с догмой о Троице. С догмой о Троице. Почему? Потому что они говорят, что отец, этот палец первый, это отец, потом что? Что дальше? Сын, Святой Дух, хорошо, потом одевают вот на этот вот четвертый палец. То есть это акида таслис, то есть акида чего? Догма о Троице. Поэтому с этой точки зрения это тоже ширк. Это тоже ширк. Кроме того, если это кольцо еще и золотое, то это еще одна проблема. Мужчины не имеют права носить золотые кольца. Это да, не ширк, но это харам. С этой точки зрения. Поэтому в любом случае, посмотрите, минимум, вот эти обручальные кольца, это харам. Это минимум. А так может оказаться, что и вариантом ширка и уподобления не мусульманам, поэтому надо предостерегать людей от этого, от этих обручальных колец, потому что некоторые даже мусульмане, некоторые, которые называют себя салафия, увидишь, у них на пальцах, вот, да, они говорят, не из серебра, а из золота, ну, не из золота же, когда спрашиваешь, а почему, ну, жена хочет, чтобы я носил, чтобы на меня не смотрели посторонние женщины, алиязу билля, какой вы выход нашли вы из положения, чтобы на тебя не смотрели? Пойти на поводу у жены и впасть в такое, то, что минимум харам, мы говорим. Так сказано, что все эти вещи, то есть рука, заклинания языческие, которые нарушены одно из условий, которые мы говорили. Потом что? Тамаим, амулеты и тиваля, привороты, это ширк. Большой ширк или малый ширк, мы сказали, в зависимости от того, каково убеждение у человека. Если он думает, что... В последнем, например, случае, что Аллах, субхану ва тааля, Он, который сделал это причиной для сохранения любви, или амулеты, Аллах сделал причиной для защиты от сглаза, тогда это будет что? Тогда это будет что? Ширк асхар, да? Эти привороты будут это что? Ширк асхар. Тамаим, амулеты будут что? Малый ширк. Если же думают, что эти амулеты сами по себе оказывают влияние, или привороты эти сами по себе, то это будет большой ширк. Следующий довод, который приводит шейх, рахималлаху та'аля, в этой главе, «Ан Абдилля бни Укейм, марфу'а, ман та'аллака шейн вукиля илейхи рава вахмату тирмизи». От Абдулла бни Укейма, марфу'ан, то есть с иснадом, с цепочкой передачи, доходящей до пророка, алейхиссалату вассалам. «Ман та'аллака шейн вукиля илейхи». Кто привяжется к какой-то вещи, тот будет поручен ей. Хадис, который передал имам Ахмад и тирмизи. «Ман та'аллака шейян» – кто привяжется к какой-то вещи. Не сказано «ман аллака шейян» – кто повесит какую-то вещь на себя. Потому что «та'аллака» имеет более широкий смысл, чем «аллака». Тааллака – это не просто повесить на себя что-то, какой-то амулет, а еще и что? Привязаться к этому амулету, привязаться к нему сердцем, полагаться на него. Так что это становится пределом для человека, его забот, его знания. Он связывает с этой вещью свои надежды, он связывает с этой вещью устранение страха, освобождение от какого-то страха. Так, ментааллака шейен, кто привяжется к какой-то вещи, сказано шейен, без артикля аль. И ашшей, ашейен, то есть это накера. Мы говорили с вами слова в неопределенном состоянии, если они находятся в контексте условия. Здесь шарт, условия. Кто привяжется, тот. Ментааллака шейен, тот. Так вот, слова накера в неопределенном состоянии, которые находятся в контексте условия, дают значение всеохватности, то есть охватывают все вещи. То есть, что бы то ни было, что бы то ни было, если что-то помимо Аллаха, субхана ва тааля, человек привязывается к чему-то, связывает свои надежды, связывает свои упования, связывает свои устремления, освобождение от страхов с чем-то помимо Аллаха, субхана ва тааля, с кем-то помимо Аллаха, субхана ва тааля, то будет человек поручен этой вещи, вверен этой вещи, оставлен, предоставлен защите этой вещи. И, конечно же, потерпит крах. Если человек привязывается к Аллаху, субхана ва тааля, делает устремления свои направленными к Аллаху, надежды свои связывает с Аллахом, страх свой с Аллахом, субхана ва тааля, то Аллах, субхана ва тааля, говорит: «Ва ман таваккаля аля Аллахи фахуа хасбух». Кто уповает на Аллаха, тому Аллаха достаточно. Поэтому молитва, зикр посланников и последователей посланников, когда приходило какое-то несчастье, какой-то страх сильный, они говорили: «Хасбуна Аллах ва ниамаль вакиль». Достаточно нам Аллаха, и какой прекрасный это покровитель. Эти слова произнес Ибрагим, алейхиссалям, когда был брошен в пламя. Эти слова произнес Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники, когда им было сказано: «Инна наса кад джамау лакум факшавхум», поистине люди собрались, то есть чтобы уничтожить вас, враги, «факшавхум», бойтесь их. Они сказали: «Хасбуна Аллах ва ниамаль вакиль», достаточно нам Аллаха, и какой прекрасный это покровитель. Так вот, если человек повесит на себя амулет или что-то другое, начнет связывать свои надежды, будет связывать освобождение от страха с какой-то вещью, то будет предоставлен этой вещи, вверен ей этой вещи, и, конечно же, потерпит неудачу, потому что что может эта вещь? Она никак не защитит его. Никто, кроме Аллаха, субхану тааля, не избавит человека от страха и не даст ему то, на что он надеется. Привязанность, тааллук би гайрилля, привязанность не к Аллаху, субхану тааля, разные виды ее могут быть. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, называет три вида. Говорит он: первая привязанность, связь. Это такая связь, которая в своем корне, в своей основе вообще противоречит таухиду. Когда человек привязывается к чему-то, что вообще не является никакой причиной, не имеет никакого влияния, человек начинает полагаться на это полностью, отвращаясь от Аллаха, субхана ва тааля, как, например, привязываются могилопоклонники, когда обрушиваются на них какие-то несчастья, к могилам, к обитателям могил. Когда приходит к ним какая-то беда, какое-то горе, они начинают обращаться к мертвым, говорить: «Я фулан, вот такой-то, анкиз нас, спаси нас». То есть он сейчас привязывается сердцем и начинает полагаться на того, который ничем не владеет, отвращаясь от Аллаха, субхана ва тааля, вне всякого сомнения, такая привязанность – это ширк. И не просто ширк, ширкуль акбар, большой ширк, который выводит человека из религии вообще. Это первое. Второй вид тааллук, привязанности, который не выводит человека из религии, но противоречит камаля таухид, совершенству таухида. Человек лишается совершенства таухида. Это когда человек опирается на что-то, что является причиной, да. То есть правильной причиной, утвержденной шариатом причиной, законной причиной. Он опирается на такую причину, но опирается так, что делает из этой причины нечто большее, чем причина. Потому что в его сердце есть ифтикар, то есть
ощущение, чувство, что он нуждается в этой причине. Он связывает с этой причиной свои надежды, начинает относиться к этой причине как к чему-то, что больше, чем причина. И забывает про того, кто распоряжается причинами и действием причин. Аллаха Субхана ва Тааля. Он забывает про мусаббиб, про того, кто владеет причинами. То есть про Аллаха Субхана ва Тааля. То есть если, конечно, его спросить, кто распоряжается всем сущим, кто управляет причинами, конечно, он скажет Аллах Субхана ва Тааля. Но мы сейчас говорим о том, что в сердце у человека. Какой-то причине он привязывается так, что видит ее в сердце, хорошо, ощущает его сердце, как нечто, опирается сердце на это, как на нечто больше, чем причина, забывая про того, кто владеет причинами. Не направлено сердце к Аллаху Субхану ва Тааля, это разновидность ширка. Это не, скажем, что это большой ширк, но это разновидность ширка. Почему мы не говорим, что это большой ширк? Потому что да, сейчас он привязывается к чему-то, что действительно является причиной. Аллах Субхану ва Тааля сделал это причиной. Но он относится в сердце к этому, опирается на это больше, чем на просто причину. Поэтому мы говорим, да, это не, мы не скажем большой ширк, человек стал неверующим, стал мушриком. Но это разновидность ширка. И человек должен быть очень внимателен. Чтобы ты не привязывался вот так вот, если ты болеешь, к лекарству. Или не привязывался вот так вот к доктору. Или не привязывался вот так вот к пилоту, когда летишь на самолете. И не привязывался так к тому, кто дает тебе работу, дают тебе зарплату или к деньгам. Ты должен понимать, что это просто причина, которую ты учитываешь, вне всякого сомнения. Ты учитываешь это. Ты признаешь, да, это причина, но Аллах сделал это причиной. К этому поэтому ты ни в коем случае не привязываешься. Поэтому ты что? Не опираешься на это. Твое сердце направлено к кому? К обладателю причин. К хозяину причин, к Аллаху Субхану ва Тааля. Третий вид связи с причиной. Это когда просто человек связан с причиной, потому что Аллах Субхану ва Тааля сделал нечто причиной. Он учитывает эту причину, он признает, да, что это причина, а то следствие, но расценивает это просто как причину. И относится просто как к причине, а его упование и его надежда на Аллах Субхану ва Тааля. Он опирается только на Аллах Субхану ва Тааля в своем сердце, да, руки делают. Да, предпринимает какие-то действия внешние, но сердце его только с Аллахом Субхану ва Тааля. И никак не надеется на причину. Это очень важно. В повседневной жизни, все время, как в наших с вами делах, при проблемах наших, делай, что от тебя зависит, безусловно. Потому что Аллах по своей мудрости установил причинно-следственные связи. Но ни в коем случае свое сердце не привязывай к творению, не опирайся на творение. Понимаешь, что это просто причина, все зависит от Аллаха Субхана ва Тааля. У тебя должна быть акида, что это причина от Аллаха. Что Аллах Субхана ва Тааля, если пожелает, лишит эту причину ее действия, и ничем тебе не поможет эта причина. Как много людей, которые говорят, все от денег, все зависит от денег. Если есть деньги, то все прекрасно. А если бы не деньги? Сколько людей, которые так считают? Если и не говорят, то по крайней мере сердце так привязывается к этому. Ты должен понимать, что эта причина будет только действовать в том случае, если Аллах захочет. Аллах, если пожелает, она ничего тебе не даст, эта причина. Если пожелает, да, будет действие этой причины. Потому что асар, то есть влияние причин происходит только по воле Аллаха Субхана ва Тааля. Вот если таково состояние сердца человека, тогда это не противоречит таухиду. Ни самому таухиду в корне, то есть не будет большим ширком, не противоречит совершенству таухида также. То есть это не будет и малым ширком. Это как раз что? Правильное отношение к причинам. При наличии, конечно, причин шариатских, правильных причин, которые подтверждаются шариатом, человеку ни в коем случае нельзя связывать свою душу с причинами. Связывать нужно с Аллахом Субхану ва Тааля. Человек, который работает где-то, служащий, работник, ни в коем случае не привязывает свое сердце к зарплате, не привязывает к работодателю. Много людей, которые очень сильно привязаны к зарплате, привязаны к работодателю и забывают о хозяине всех причин, владыке всех причин, Аллах Субхану ва Тааля. Таким образом человек впадает в разновидность ширка. А если человек имеет в своем сердце акиду, убеждение прочное, помнит все время, что работодатель – это причина. Зарплата – это просто себа причина. А будет она действовать или нет, принесет пользу или нет, зависит только от Аллаха Субхану ва Тааля. И твое сердце опирается спокойно на Аллаха Субхану ва Тааля. Тогда это не противоречит таухиду. Пророк, алейхиссалату вассалам, учитывал причины. Да, учитывал причины. Да, одевал на себя кольчугу, когда отправлялся в бой. Да, и две на себя кольчуги передано одел. И делал запас продуктов, да. То есть он учитывал причины, но сердце его опиралось только на Аллаха Субхана ва Тааля, на Мусаббиб, то есть того, кто владеет всеми причинами. В хадисе сказано, «Ман тааллака шейн», кто привяжется к какой-то вещи, смотрите, не сказано повесит просто, да, на себя амулет, а привяжется к ней своим сердцем, своей душой. Почему? Потому что человек, который вешает амулет, на самом деле он привязан к этой вещи. Он связывает свои надежды и свои избавление от страхов с этой вещью, то будет поручен этой вещи.
Иншаллаху тааля, мы продолжим изучение этой главы на следующем занятии. Ва саллаллаху алейхи ва саллям на Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.